«День, когда мне придется тебя чем-нибудь натирать, будет днем твоих похорон, старикашка», — отбрехалась она. «А Мася ты наилучшая, мне ее сам Хеврост продал».
«А разве он не помер 5 лет тому?»
«5? Не больше 2, склеротик».
«А, 2. А не говорил он случайно, как долго эта мазь остается годной?»
«Хорошее средство можно использовать годами. Так как, желаешь или нет?»
«Задница. Пусть уж лучше думает, что у меня задница болит». «Ну ладно», — согласился он. «А ты его хотя бы проверяла?»
«Шавлендеру помогла».
«Шавлендер». Кашкадур глянул сверху на конька Лей. Вроде бы взяла его имя из языка своей матери, хотя и не желала признаться, что оно значит. «То есть ему-то ты задницу натирала, а мне уже не желаешь?»
«Он несколько попристойней тебя, и нет у него все время такой вот хмурой морды».
Он уловил несколько веселых взглядов, которыми она обменялась с остальными. Усмехнулся слегка. «В таком случае благодарю. А пока что...» За ними раздались свистки. Колесницы останавливались раньше, чем они могли предполагать. «Именно этого я и ждал. Готовьтесь разбивать лагерь. Лея, ты спишь с рукой на земле на всякий случай. Постарайтесь отдохнуть, потому что что-то мне подсказывает, что Ламерей поднимет колесницы на марш задолго до восхода солнца. Это будет короткая ночь, а лучше бы нам подремать». Лея свела глаза к переносице и шутливо отсалютовала. Лагерь рос с невероятной скоростью. По рампе съезжала непрерывная череда фургонов, главным образом боевых, которые сразу же расставляли в заранее определенные места. Они должны были создать величайшую рогатую городьбу в истории, такую, что сумеет отбить любое нападение и позволит остальному каравану выехать на возвышенность. В их родовом фургоне проходили совет за советом, а Кейла подавала вино, тарелки с едою, наполняла кубки, убирала со стола, порой бегала с какой-то важной вестью. И слушала, слушала, слушала. Как М. Клевес Вергореф, Боутану всего лагеря, так и отец и Хас, казалось, воспринимали ее как пустое место. В конце концов, что такое для планирующих войну мужчин 9-летняя девочка, наводящая порядок? Молча, как благовоспитанному ребенку и пристала. Другие Саниео, командиры стен, Денкав, командиры отрядов пехоты, за ними присматривающие и распорядители припасов, первоначально казались удивленными ее присутствием, но через минуту забывали, что она поблизости. Была она чем-то вроде движимого обустройства фургона. Когда кто-то ставил на пол кубок, наверняка думал, что вино наполняет его волшебным образом. Изменчивость. Слово это раздавалось чаще всего, роняемое на каждом из 3 разновидностей языка, хотя на каждом оно означало нечто иное. Из того, что она понимала, с момента ночного нападения на строителей рампы все планы приходилось составлять сызнова. Первоначально ожидалось, что лагеря будут формировать внизу, один за другим, и сразу отправляться в дорогу. Все было запланировано таким образом, чтобы каждый из 5 больших караванов добирался на место предназначения более-менее в одно и то же время. И, если она хорошо понимала, чтобы они могли поддерживать друг друга в марше и сражении. Но теперь, одновременно с вестями о приближающихся кочевниках, все изменилось. Первый караван, лагерь Нефхар, их лагерь, не мог отправиться, пока не прибудут как минимум 2 следующих, иначе бы им пришлось встать против сикохландийцев в одиночестве. Вместо быстрого марша, который позволил бы им занять важнейшие места на возвышенности, их ждал кропотливый прорыв в шеренг врага. Шаг за шагом, с колесами фургонов, по ступице, забрызганными кровью. Эта последняя фраза раздалась из уст отца, но она попыталась это себе вообразить, и ей оно совершенно не понравилось. К тому же Дереко и близнецы отправились на юг, навстречу, как она сумела догадаться, хотя никто не желал сказать ей этого прямо, приближающейся армии кочевников. Отправились они на войну, а все вели себя так, словно ничего не происходило. Эсобар и мэр Донар служили в команде боевого фургона, который ее семья выставила на этот поход. Рукхерт и Детмон, одетые в тяжелые панцири, вставали в строй, тренируясь под надзором своего Денкава. Их щиты и длинные копья должны были удержать защиту, если бы кочевники прорвались сквозь внешнюю линию фургонов. По крайней мере, так ей объясняли. Однако оба они не умели лгать, да и сама она слишком часто видела, как 100 или 200 щитоносцев выстраивают бронированный 4-угольник. И что бы такого ему делать внутри линии фургонов? Тебе может быть 9, и ты не можешь носить кавайю, но это не значит, что ты глупа. Лагерь рос и готовился к битве. Внешние боевые фургоны вместо ровных шеренг выстраивались в зубчатую извилистую линию, называемую рогатой городьбой. Углы лагеря вытягивались в шипастые отростки, из прямых стен на равных отступах вырастали треугольные шансы. На все это нужно было в два раза больше фургонов, чем на прямую стену, но в любом месте, в котором осмелятся ударить кочевники, они всегда окажутся под перекрестным обстрелом. Эссо-Вар объяснил ей это, когда она пришла с поручением от отца к командиру Южной Стены. Поняла она это с первого взгляда. Линия обороны походила на острие пилы. Любой, кто атаковал бы один фургон, получил бы другие сбоку, а порой и за спиной. Ловко. Она покрутилась с минуту, разглядывая ряды заостренных кольев, вбитые на подступах, вырытые в земле ямы, тяжелые машины, что монтировались за линией фургонов. Все это выглядело четко и немного пугающе. Она решила, что если бы была кочевником, то при виде одного такого вот лагеря развернула бы лошадь и отправилась во свояси. Рогатая городьба имела один изъян. Установка ее и свертывание забирали в три раза больше времени, чем любого другого лагеря. Потому у Кейлы имелось предчувствие, что если ее отец и Боутану приняли решение именно о такой расстановке, то кочевники ни за что не повернут. Их ждала битва. А ее, кроме прислуживания во время советов, ждали и другие обязанности. Плетенки, что должны оберегать борта фургонов от крюков, сами не сделаются, как и стеганые заслоны на спины лошадей. Не Эва, которая явственно завидовала, что ей не досталось честь подавать еду и напитки старшим лагеря, на этот раз не была милой сестрой и всегда оставляла ей несколько добавочных вязанок прутьев для плетения. Ведь Кейла использовала каждую минуту, чтобы над ними поработать. Так, как теперь. Отец вышел на инспекцию бронированных стен лагеря. Она же прежде всего прибралась в фургоне, а после, сидя на ступенях, трудолюбиво сплетала гибкие ветви. Рогатая городьба требовала тысячи таких украшений. Боевые фургоны обладали высокими бортами, полностью скрывали стрелков, но из-за этого становились более неустойчивыми. Предполагалось, что ивовые плетенки будут оберегать от крюков, а поскольку, как она случайно подслушала, кочевники еще не видели этой штучки, должна была она оказаться для них неожиданностью. От работы Кейлы могла зависеть чья-то жизнь, потому она старалась так хорошо, как умела. И, конечно же, был он. Парень. Он все еще сидел в фургоне, что перевозил кузницу, все еще почти не двигался и ничего не говорил. Ни словечко. Только смотрел на нее своими этими неистовыми глазами. Но съел и выпил все, что она ему принесла, и, похоже, большую часть времени спал, хотя поймать его за этим она не сумела ни разу. К счастью, теперь у нее не было проблем с добыванием для него провианта. Даже Анаве не сумела бы подсчитать, сколько их гости съели и выпили. К тому же отец, как и братья, имели столько занятий, что никто и не думал о раскладывании кузницы. В конце концов, не просто Энлейду целого лагеря заниматься еще и подковыванием лошадей. Это были прекрасные обстоятельства, благодаря которым парень мог еще некоторое время скрываться. Но она знала, что это не будет длиться вечно. Кроме того, они выехали с гор. У нее еще не было возможности рассказать ему об этом. Да и разговоры с ним напоминали беседу с лошадью. Она раскрывала рот, а он лишь смотрел. И все же ей нужно было с ним поговорить, поскольку, а вдруг он не пожелал бы удаляться в неизвестность, на войну. Сама Кейла не хотела признаваться, насколько это слово ее пугало. Война. Коротенькая, выразительная, окончательная. Когда есть война, то нет ничего более. Нужно подчиняться ей окончательно, безо всяких исключений. Люди не думают и не говорят больше ни о чем. Она видела это в лагере. Все мужчины ходили с оружием, как и большинство женщин. Внимательные взгляды, четкие движения, экономность в словах и жестах. Куда-то исчезли красота и плавность Аванахо. Высокий язык был зарезервирован для выступлений сказочников и рассказов волшебных историй, но не для военных команд. Исчезли широкие улыбки, шуточные поддевки, развлечения. Последняя ночь на другой стороне гор, прерванная внезапным нападением кочевников, привела к тому, что война повисла надо всем, словно призрак в окровавленном саване. Семьи похоронили убитых в неглубоких могилах, вплели траурные ленты в конские гривы и принесли клятву мести. Кровь Вердана снова впиталась в Лиферанскую возвышенность, и хотя столкновение завершилось их победой, все знали, что это всего лишь начало. Даже близнецы, хотя ранее всегда имели для Кейлы немного времени, в последние дни изменились, сделались серьезней, более скрытными. Когда они проведывали родные фургоны, то едва поглядывали на младшую сестру. А уж если открывали рот, то внезапно оказывалось, что Фен и Ген куда-то исчезли, а появлялся возница колесницы и его лучник. Говорили они о войне, думали о войне, жили войною. Когда рассказывали, как волна идет рысью в атаку, глаза их горели, а в голосах проявлялся дикий восторг. Ладони одного невольно изображали хватание вожжей, у второго тянулись к луку. И казалось, что более всего они жалеют, что не они принимали участие в ночном столкновении с кочевниками. Кейла их не узнавала. Она вздохнула, переплетая очередные упрямые ветки. Порой она жалела, что не осталась в степях с многими из стариков и малых детей. Но тогда бы не было у нее там никого из родных. Годы жизни в Лейфраве не позволили возобновить кровные связи. А потому отец решил забрать ее в поход, несмотря на то, что детей ее возраста в лагере было лишь несколько. Она чувствовала себя как хромой жеребенок, который лишь замедляет табун. Потому она обещала себе, что не станет плакать и не позволит, чтобы кто-то исполнял за нее ее обязанности, даже если война, которая над ними висела, вызывала у нее корчи желудка и отчаянное сердцебиение. Ей пришлось признаться самой себе, что она была мелким мерзким трусом. А ведь она воспитывалась в Лейфраве, городке, в котором сражения и смерть виднелись на горизонте в любое время дня и ночи. Достаточно было проехать несколько миль, и ты оказывался по другую сторону реки, где всякий мог тебя застрелить, потому что был твоим врагом. Она пережила 3 нападения на свой город, 2 первых едва помнила, 3-е, когда все сражались с молниями и чарами пометников, запечатлелась в ее памяти картинкой всей семьи с оружием в руках. Даже у матери и у сестер были арбалеты, и они с упрямым выражением лиц всматривались в тени вокруг фургонов, готовые стрелять в любого, кто пытался бы на них напасть. Однако помнила она и то, что, сидя в углу и прикрытая несколькими толстыми матами, она чувствовала себя тогда более защищенной, чем теперь, потому что вся семья была вместе. Даже если она не видела их, то знала, что они рядом, в соседних фургонах, что станут сражаться с нападающими и что наверняка их победят. Она отдала бы все, чтобы снова чувствовать себя сходным образом. А ведь нынче ее окружали 1000 фургонов и 10 000 соплеменников. Но тогда-то это было просто нападение, а нынче шла война. А война, как Кейла уже заметила, меняет людей еще до того, как те прольют кровь. Она снова тяжело вздохнула, переплетая последние из веток. Еще 3 плетня стояли прислоненными к фургону. Каждый шириной в 4 фута, высотой в 2, увенчанный гребенкой торчащих кверху веток. Целый день работы, от которой болели ее оцарапанные в синяках пальцы. По крайней мере, она верила, что за плетнями воины колесницы окажутся защищены. Вот и вся польза от хромого жеребенка. Она внимательно огляделась. Отец, похоже, не вернется так уж скоро. Осмотр установленных фургонов всегда занимал немало времени, что, как она догадывалась, было связано с серьезными спорами с Боутану. Во время похода ее отец был главным. Он решал все насчет построения фургонов, размещения табунов, скорости движения. Теперь он постепенно передавал власть Эмклавесу Вергорефу, чьим заданием была оборона лагеря. Именно тот принял решение насчет поставки рогатой городьбы. Хотя отец и был против. Главным образом от того, что городьба не позволяла сняться с места при нападении врага. Она походила на каменную крепость, устойчивая перед штурмом, но вгрызшаяся в землю. Но Эмн Клавес был именно таков, солидный и крепкий, словно скала, а опыт, полученный им во время войны и потом, во время обороны больших лагерей, поставленных в империи, был бесценен. Их споры с отцом тянулись часами и заканчивались обычно неким компромиссом, например, договоренностью оставить кое-где фургоны, выставленные в прямую линию, чтобы их можно было легко убрать и выпустить караван либо колесницы. Однако она могла быть уверена, что прежде чем они достигнут понимания, солнце начнет опускаться за горы. Братья играли в воинов, Анаве снова выставляла себя на продажу, пытаясь очаровать бабок Кардена. Нева тренировалась где-то в стрельбе из лука. Словно все они договорились, что родные фургоны вполне можно оставить под опекой Кейлы. Однако у нее хватало ума, чтобы знать, что все это скорее означало, что ее не воспринимают всерьез, хотя и убеждены, что она достаточно выросла, чтобы не наделать проблем. Она подошла к фургону с кузницей и, осмотревшись еще раз, вскочила внутрь. Он ждал. Снова ждал, и Кейли казалось, что ждет все время. Никогда не удавалось ей подловить его спящим, дремлющим или хотя бы в каком-то возбуждении, что бывает после внезапного пробуждения. Всегда сидел он неподвижно, завернувшись в плед, и она всегда сперва замечала его глаза. Два голубых фонарика под копной темных волос. Он не двигался при виде ее, не издавал никаких звуков, просто сидел и смотрел. Уже не обнюхивал ее, ему хватало и взгляда, однако лицо его продолжало пребывать в абсолютной неподвижности. Она все подумывала, а войди внутрь кто-то другой, осталось бы это спокойствие настолько же неколебимым. Ведь стальные когти, которые были у него на руках, разрывали горло, а сама она видела, как ловко он умеет с ними управляться.